Александр Соколов. Странная обезьяна. Куда делась шерсть и почему люди разного цвета? Введение. В одной параллельной вселенной, где «Назад в будущее» — это научно-популярное кино, молодой антрополог берет отпуск за свой счет и отправляется на машине времени в средний палеолит. Там он заводит дружбу с симпатичным неандертальцем и приглашает того посетить их НИИ с официальным визитом. Однако, во время гиперпрыжка, непривычный к перемещениям во времени древний человек пугается и наносит удар припрятанным в шкурах камнем по потоковому накопителю. В итоге эта парочка оказывается на оживленной улице какого-то города 26 июля 1950 года, где троглодита не пускают в автобус. Дело в том, что аварийная посадка случилась на юге США. Не самое удачное место, учитывая, что неандерталец черен как ночь. Какие ошибки в этом рассказе бросаются в глаза? Машина времени противоречит законам физики, а неандертальцы на самом деле были рыжими и бледнолицами? С первым утверждением, пожалуй, соглашусь. Что касается второго... А почему вы так уверены в цвете волос неандертальца, если полеты в прошлое невозможны? В нашем несовершенном мире, где путешествуем в палеолит место в разделе фантастики, историки, археологи и палеонтологи вынуждены изучать прошлое лишь по его отголоскам. Время — великий разрушитель, и многие страницы истории уже не будут прочтены никогда. Причем чем дальше вглубь веков, тем больше страниц рассыпалось в прах. Что ж, усердный ученый спокойно переживает неизвестность. Но для большинства из нас, узнающих об открытиях из новостной ленты, отсутствие ясности невыносимо. Отглашатаев науки ждут четких ответов, и тут убедительность научной пропаганды вступает в противоречие с научной честностью. Как, вы не знаете, какой была неандертальская прическа? Да что вы вообще знаете? Но мы же не хотим лгать. Выдающийся антрополог-реконструктор Михаил Герасимов, образец научной честности, выполнил некоторые реконструкции древних людей, изобразив их совершенно лысыми. В отличие от вольных художников, награждавших неандертальцев всклокоченными шевелюрами и бородами, Герасимов пошел трудным путем документалиста, показал лишь то, что имело фактическую основу. Строение человеческой головы так хорошо изучено, что опытный глаз реконструктора способен совершить чудо — воскресить истлевшую плоть, когда-то покрывавшую древний череп. Но волосы не угадать. И дело даже не в утраченной неандертальской моде. Не в том загвоздка, плели ли они косички, завязывали патлы в тугой узел или ходили нечесанными, а в том, было ли, что плести и завязывать. Какие у них были волосы? Длинные, густые или короткие, редкие? Вьющиеся, курчавые или прямые? И главное, только на макушке, на лице или по всему могучему телу, как у шимпанзе? Кости не расскажут. Делай как хочешь, проверить все равно нельзя. А значит, бал будет править авторский произвол. Невозможность экспериментальной проверки порой ставят в вину историческим наукам. Вы, мол, историки, стоите на шаткой почве источников, которые можно трактовать как угодно. Те, кто изучает древнейшую историю, в таком случае балансируют на зыбучем песке археологических находок. И вовсе призрачным миражом вдали мерцают загадки, для разгадки которых природа почти не оставила нам подсказок. Речь о событиях, отделенных от нас сотнями тысяч лет и не оставивших ни свидетелей, ни следов, ни улик. Но где была бы наука, если бы смелые мыслители не шли в атаку на миражи, если бы неутомимые умы избегали странных гипотез, не бросали вызов безнадежным, абсурдным вопросам? Таким как прическа или цвет кожи неандертальца. Безнадежность приходящая, и наука раз за разом дает нам новые надежды. Конечно, кое-что даже о далеком прошлом достоверно известно. Например, происхождение человека от обезьяны – установленный факт. Но по-прежнему существуют явления, о сути которых мы только догадываемся. В аудиокниге, которую вы слушаете, будет много говориться про догадки ученых, поскольку она посвящена двум темам, неподвластным прямой проверке. Это аудиокнига об эволюции волос и пигментации человека. Да, о таких вещах ученые могут лишь догадываться. Но догадка догадки рознь, и я постараюсь показать, что такое хорошие научные догадки и чем они отличаются от прочих, нехороших или ненаучных. При этом я обещаю, что буду максимально честным. Для популяризатора науки это значит называть догадки догадками, отделять сильные догадки от слабых и не прятать слабые места даже самых сильных догадок. Эволюция волос интересна далеко не только как объект интеллектуальных поток ученых, изобретающих хитрые умозрительные модели. Наш волосяной покров, его видимое отсутствие на теле и щедрые заросли на голове разительно отличает человека от большинства млекопитающих. Исчезновение шерсти предстает небывалым, противоестественным событием, своего рода эволюционным парадоксом, который смущал умы антропологов с того момента, как дарвиновская теория стала мейнстримом. Разгадать загадку человеческой безволосости оказалось чуть ли не сложнее, чем найти наших ископаемых предков. Вот они, родимые, австралопитеки, хабилисы и ректусы, откопаны, измерены и помещены в витрины музеев. Но про их шерсть мы даже в 21 веке практически ничего не знаем, лишь догадываемся. Эволюция пигментации привлекательна по иным причинам. Казалось бы, какая разница, черен или бел был доисторический примат, породивший человечество? Наша расцветка не выделяет нас из животного царства. Однако, это признак, который столетиями служил разделению людей. Антропологи XIX века, изучая человеческую пигментацию, стремились зафиксировать эти различия, установленные самой природой. В 21 веке биологию цвета кожи активно исследуют в медицинских целях. Отношение к различиям между людьми, к счастью, заметно изменилось. Опять же, к счастью, это не помешало ученым продолжать исследование природы таких различий. Цвет кожи ископаемых гоминид, надо сказать, мало волновал реконструкторов, пока скульптуры делали из белого гипса. Вопрос, еще в конце 20 века казавшийся в принципе чисто умозрительным, вдруг поддался практической проверке, когда на территорию палеонтологии вторглись генетики. Как и лицевую реконструкцию, генетическую экспертизу гнала вперед отнюдь не жажда разгадывать археологические загадки. Криминалистика ставит цели сегодняшнего дня, а короли, фараоны и неандертальцы – яркое, но не обязательное приложение к поимке преступников и опознанию останков, выловленных в реке. Зато каков был эффект, когда доисторические портреты предстали перед публикой в новом цвете? И не по воле художника, а в строгом соответствии с методикой, которую уважают даже судебные эксперты. Социальные сети всколыхнулись, ведь тема цвета кожи щекотлива, а цвет кожи предков щекотлив втройне, особенно когда он нарушает стереотипы. Вопрос о природе нашей белизны или смуглости будоражит даже равнодушных к науке людей, потому что это же про меня, это про нас. Но неистовые споры о том, принять или отвергнуть родовые портреты в новоявленном виде, оставим блогерам. Научные дискуссии тоже бывают неистовыми и, полагаю, вам более интересны, раз уж вы стали слушать эту аудиокнигу. За 150 лет отрывочные знания об антропогенезе, кирпичик за кирпичиком, превратились в просторное здание, опирающееся на прочный фундамент из палеонтологии, археологии и других наук. Я же специально выбрал для книги два взаимосвязанных сюжета о части этого здания, которое еще стоит в строительных лесах, потому что мне кажется самым интересным то, как эволюционируют идеи. Конкуренция идей — это кровь науки. Без столкновения гипотез научная мысль чахнет. В аудиокниге основное внимание будет уделено конкурирующим гипотезам. Конечно, я мог бы выбрать другой путь. Зайти с фасада. Попытаться впечатлить слушателя чудом методами палеогенетики образца 2020 года и на этом закончить. Такой рассказ, как короткий новостной сюжет о научном успехе. Ролик длится 2 минуты, а его герои вообще-то трудились десятилетиями, и многие не дожили до фанфар. Мне кажется, мы порой легкомысленно относимся к достижениям ученых, потому что в научно-популярном изложении наука выглядит как хорошо прополотый и постриженный газон. Газон не возник сам собой. Когда мы слышим очередное «ученые доказали», неплохо бы представлять, что за этой короткой фразой стоит. История о том, как научная мысль двигалась от житейских рассуждений и предрассудков через накопление фактов к первым робким гипотезам, затем к экспериментам и к новым гипотезам, достойна того, чтобы быть донесенной до слушателей. Без таких историй нет шансов понять, почему идея, которая кажется сейчас кому-то очевидной, век назад вызывала лишь недоумение. Или, к примеру, почему нельзя просто поставить правильный эксперимент и закрыть вопрос раз и навсегда? Почему ставят правильные эксперименты, а одна гипотеза десятилетиями не может победить другую? Это связано с нехваткой данных, несовершенством методики или с особенностями личности исследователей? И как, наконец, ситуация все-таки проясняется неожиданным образом? Я не считаю, что вправе раздавать оценки ученым. Без обобщений, ну, почти без обобщений, я попробую изобразить маленький фрагмент гигантского полотна истории науки. Выступая с частями этого материала на публике, я заметил, что порой рассказанное вызывает не ту реакцию, которой я добивался. От рассказа о науке мы часто ждем приятной ясности, а ее нет. У науки проблемы с простотой, потому что сложен мир, который ученые пытаются описать. По-моему, сложность — это прекрасно, но многим по душе простота. Если вам обязательно нужны окончательные ответы с гарантией, я не гарантирую, что прослушивание аудиокниги принесет вам удовольствие. Чтобы, не дай Дарвин, кто-то в процессе знакомства с ней не вскричал разочарованно: «Ну и где ваша наука? Опять какие-то гипотезы?» Я повторю. Наука — это эволюция гипотез, и моя аудиокнига в основном про гипотезы. В путь! В нашей реальности еще не построена машина времени, но пускай научный метод и воображение перенесут нас в прошлое, в далекое прошлое человека и в совсем недавнее прошлое науки.